Здравствуйте, друзья. Алексей Осин у микрофона. В этой получасовке нашего информационного вещания на радио «Спутник» говорим о рекордном урожае зерновых в России, ну и о перспективах Джозефа Байдена баллотироваться на второй срок. Разночтения есть и существенные, но начнем с хлеба насущного. Урожай 2022 года может стать рекордным, в том числе, кстати говоря, и за все советские времена, хотя, как вы понимаете, тогда ведь собирали это самое зерно и на Украине, и в Казахстане, на Целине, которая всем, ну, по крайней мере, тем, кто еще жил в Советском Союзе, такое понятие знакомо, хотя бы по книге генерального секретаря Леонида Ильича Брежнева. Так вот, ожидается 145 миллионов тонн, 95 из которых пшеница. Посмотрел я сводки и статистику за предыдущие годы, и вот все это сейчас мы обсудим с Владимиром Петриченко, директором аналитической компании «Про зерно». Здравствуйте, Владимир Викторович.
Добрый день.
С чем вы связываете, ну, по крайней мере, ожидаемый рекорд, который может состояться в этом году? Или не состоится?
Ну, вообще-то он уже практически состоялся. Он уже состоялся на юге. Там основная часть ранних зерновых убрана, и это именно рекордные данные. Ну, в общем-то, действительно, рекорд состоится на юге России по пшенице. А Черноземье, Поволжье, они, ну, скажем так, приблизятся к рекорду, и поэтому все вместе вот именно даст более чем 90 миллионов тонн пшеницы и более чем 140 миллионов тонн всего зерна. А связано это с тем, что у нас очень хорошо перезимовали те озимые, которые были посеяны прошлой осенью, и количество, и качество их оказалось очень благоприятным. Вот они, так сказать, основные, кто дал такой шикарный урожай.
Смотрите, говорится много о том, что вот какие-то зерно, которое идет на то, чтобы его засевать, вот с этим могут быть проблемы в связи с разнообразными санкциями в будущем. Так это или нет, и чего нам в этом плане ожидать?
Ну да, конечно же, посевной материал, семена, в некоторых позициях очень значительная часть импортного материала. Это имеется в виду, в первую очередь, кукуруза, если зерновых. Если еще говорить о других культурах, скажем, там про масличные, это, конечно, подсолнечник, и рапс, и соя, там тоже значительная часть имеется иностранных семян.
Ну, говорить о том, извините, что это... а профану объясните, пожалуйста, нельзя ли оставить часть нынешнего урожая, потом в следующем году засеять и получить новый урожай? Я понимаю, что это дилетантизм, но тем не менее, поясните.
Ну, скажем так, конечно, можно. Если товарным зерном сеять поля, то урожай взойдет, но он будет, извините, бедным. А тут, естественно, понимаете, посевной материал, семена, они тем-то и отличаются от обычного товарного зерна, что они дают, что у них хорошая всхожесть, у них, так сказать, особая жизнестойкость, ну и так далее и тому подобное. Поэтому нужны семена. А если говорить про кукурузу и там подсолнечник, то тут нужны гибриды. Ну, то есть это дополнительная, скажем так, ботаническая селекция.
Скажите, пожалуйста, учитывается ли вот в этих прогнозах то зерно, которое будет собрано в Херсонской и Запорожской областях, а может быть, так сказать, Луганской и Донецкой тоже, которые сейчас находятся под контролем союзных сил? Или это будет дополнительный бонус, скажем так, если таковые все свершится?
Нет, конечно, в данном случае мы все говорим про то, что в границах Российской Федерации. Отдельно надо сказать, что, ну, есть такая вредная страна, как Соединенные Штаты и другие, они даже и Крым не считают за Россию и отдельно считают урожай в Крыму. Включают его в Украину зачем-то. Хотя сама Украина не считает Крым крымский урожай зерна и всего прочего, как украинский.
И, ну вот это, кстати, вот смотрите, это любопытно, потому что сейчас вот идут много разговоров, что мы погружаем в голод всю Африку и так далее, другие развивающиеся страны. Вот зерно Крыма учитывается вот в этих объемах, с помощью которых можно спасти несчастных африканцев, или они как-то его куда-то приписывают в другое место?
Ну, с нашей точки зрения, конечно, это учитывается. Их точки зрения не совсем, потому что это зерно обложено санкциями, и его можно, скажем так, без проблем продавать только в те дружественные страны, которые сами под санкциями, ну, допустим, Сирия, да, и, кстати, и идут по поставке крымского зерна в Сирию. А что касается того голода, который планируется там для Африки и всего прочего, то это очень распиаренная, очень раздутая тема на самом деле. Хотя в некотором смысле есть здесь доля правды, но именно только доля правды. Потому что в реальности вот по всей планете рекордный и хороший урожай только у нас в России. Во всех остальных главных производителях или провал, или, скажем, восстановление, как в Канаде после прошлогодней катастрофы на уровне среднем, ну вот что-нибудь в этом духе. Но вы сами знаете, какие там сейчас идут страшные засухи и погодные катаклизмы по Европейскому Союзу, допустим.
Да, но мы же помним, что из 12 сухогрузов, которые покинули Украину с, соответственно, зерном разнообразным или кукурузой, ну, в общем, там какое-то продовольствие было, только 2 отправились в Ливан, там и в Африку, по-моему, а 10 в страны Европы.
И ни один пароход не содержит пшеницу. Все это кукуруза, подсолнечный шрот, подсолнечное масло, соя. Ну вот, то есть это не пшеница, это кормовая составляющая. Причем по качеству там, я полагаю, оно такое, что даже и на корма особо не идет, а на этанол.
А, то есть спирт.
Да.
Понятно. То есть вот этот самый живительный кукурузный напиток, да? Бурбон какой-нибудь, например?
Ну, из этого... Нет, это делается этанол, а он идет на технические цели.
А, на технические.
Это топливо. То, что пищевой спирт, ну, там совсем небольшие объемы, и не эта кукуруза используется.
Ну, в первую очередь, конечно, об этом думается. В 2017 году предыдущий рекорд был зафиксирован, 135 миллионов тонн тогда собрали, и 86 из них пшеницы, и тогда многие издания писали о том, что побит советский рекорд 1978 года, и даже об этом говорил тогдашний министр сельского хозяйства Ткачев, 127 миллионов. Вот как вы объясните это чудо? Боролись мы, и нам говорили, помните, над этим все шутили, погода мешает, урожай, битва за урожай, вот эти все выражения. Сейчас вроде битвы никакой нет, люди просто работают и бьют советские рекорды огромной страны. Как это вообще может быть?
Ну, совершенно верно. Площади посевные сейчас значительно ниже, чем было в советском периоде, даже в 17-м году, а сейчас ниже площади, ну, не намного, чем в 17-м, но по сравнению с советским периодом, да. У нас очень сильно выросла урожайность. И это заслуга, конечно же, хлеборобов, потому что на самом деле производство зерна, вообще сельхозпроизводство, это сейчас высокотехнологичная отрасль, скажем так. Здесь очень много биологии, очень много химии, очень много научных подходов именно к возделыванию почвы для того, чтобы она дала замечательный максимальный урожай. И мы, в общем-то, вошли в этот процесс, ну, по сути дела, с начала нулевых годов идет поступательное движение у нас именно по технологическому фону наших посевных площадей.
С вашей точки зрения, тяжело ли будет реализовать зерно? Вот сейчас, по крайней мере, Роман Некрасов, глава департамента, одного из департаментов Минсельхоза, говорит, что вот сейчас собрано 78 миллионов тонн уже к этому моменту, и это обеспечивает продовольственную безопасность страны. Ну, то есть, значит, соответственно, если вот одно от другого отнимать, получается, что 60 миллионов тонн, в принципе, можно реализовать, да? Вот если не дадут, что с этим делать? Или дадут?
Ну, он совершенно правильно подчеркнул, что действительно продовольственная безопасность у нас обеспечена. И если иметь в виду, что у нас внутреннее потребление зерна вместе с семенами это 80-82 миллиона тонн, а вот о том, о чем говорил Роман Владимирович, это общее потребление, то есть за вычетом семян где-то 11 миллионов тонн, то как раз мы уже все обеспечили абсолютно. И экспортный потенциал сейчас составляет порядка 55 миллионов тонн, скажем так. Действительно, сейчас в условиях санкций, в условиях того, что, к сожалению, что называется, несколько падают цены пока я подчеркиваю, реализация идет не самым бодрым образом. Но по идее, в общем-то, реализовать это возможно. Нужно, как говорится, работать. Это действительно будет тоже рекордный экспорт. Такого мы еще никогда не экспортировали, таких объемов 55 и более миллионов тонн. И поэтому это будет непростая задача, это впервые надо такой рубеж преодолеть. Вы знаете, как прыгуны в высоту взяли одну планку, а вторая планка еще тяжелее, ну и так далее и тому подобное. Так и здесь, это будет непросто. Но это возможно, особенно учитывая то, что я чуть раньше говорил, во многих производителях, у многих мировых производителей сейчас провал по валовым сборам.
Ну, то есть весьма велика вероятность, я уже, может быть, от себя добавлю, что как раз этого санкции не коснутся. Все-таки не всегда собственные интересы забывают западные страны и иногда-то прислушиваются к голосу, трезвому голосу здравого смысла. Но мы с вами можем... Да, слушаю вас.
И именно иногда, порой заносит и в эту сферу тоже. Потому что по судам, имеется в виду по пароходам, к сожалению, есть проблемы именно с фрахтованием, со страховкой судов. Ну, в общем, с этими есть проблемы, увы.
А в принципе, нам сильно нужен зарубежный флот для этих целей? Это первый вопрос. А второй, можно ли обойтись без ограничений там, по заходам в порты и по страхованию, как вот сейчас хотят ввести или, может быть, уже даже ввели? Вот, в принципе, можем ли мы в этом плане сделаться импортонезависимыми? Или все-таки серьезное еще влияние других стран?
По заходам в порты недружественных стран не такая сильная проблема, потому что наши основные покупатели – это не Европейский Союз и не Америка или Канада или что-нибудь в этом духе, да? Они наши, наоборот, конкуренты. Основные покупатели нашего зерна и продовольствия – это Турция, Египет, Иран, вообще вот весь, так сказать, Ближний Восток и Индийский океан. Вот такая вещь. Что касается страхования, вот здесь, да, это, к сожалению, проблема, потому что это мировой рынок страховки, где они, конечно, нам вставляют палки в колеса.
А я, извините, слышал, что многие компании довольно серьезные перебираются из условной Швейцарии в Объединенные Арабские Эмираты или в Саудовскую Аравию, вот туда, где санкций нету. Есть такое, да?
Да. Все зерновые компании имеют так называемых международных трейдеров. То есть торгует международный трейдер. Они традиционно имели офисы там или в Швейцарии, или в Нидерландах, там все и прочее. И да, теперь выгоднее перебраться в Абу-Даби или в Дубай, куда-нибудь вот там, и, соответственно, там такой же офис создавать и также торговать на мировом рынке.
Спасибо вам большое, Владимир Петриченко, директор аналитической компании «Прозерно», был в эфире «Радио Спутник». Водичка всегда себе лазейку найдет, и штанами заткнуть плотину совершенно невозможно.